Теперь на шведском королевстве Арци Карлус и Жегемонту королю до шведского королевства дела нет. И вам о шведском титуле праздных слов говорить и писать нечего. Нечего о том говорить, чего за собою нет. А что ты, лев, говорил? Будто вы, послы, в государстве государя нашего были заперты за сторожами и никуда вас не пускали. И ты говоришь негораздо. Береженье было на дворе от огня, потому что у вас на дворе конского корму, сена и соломы было много. Люди ваши хаживали ночью с огнем небережно, и за двором сторожа были не для бесчестия, для береженья, чтобы над вами какого-нибудь лиха не сделалось. Если послы не хотели давать Сигизмунду титула шведского короля, то паны никак не согласились называть Бориса царем и самодержцем. Они говорили: «Государь наш король и мы, паны Рада, от этого не отказываемся, и пригоже государю вашему титул царский писать, только это будет вперед, как между государей искренняя сердечная любовь и вечное докончание совершится. Прежде надобно сделать вечное соединение, чтоб один другого не берегся, а не так, как нынешнее перемирие на время. Скоро минится, и после того, кто ведает, какой государь на котором государстве будет. И теперь на перемирие как царский титул писать?» Не согласившись насчет титулов, положили подтвердить 20-летнее перемирие, как оно было заключено с Опегою в Москве. Но пред целованием креста Сигизмунд сказал: «Целую крест, что мне тот мир держать во всем потому, как в перемирной грамоте написано. А в том перед Святым Крестом обещаюсь, что мне своего дедовского титула шведского короля не отступаться, так же и в Ливонской земле городов Нарвы и Ревеля и других, которые теперь за Швецию, в эти перемирные лета доступать, за кем бы они ни были, и никому их не уступать. А Велешской волости быть по-прежнему короне польской и великому княжеству литовскому». Салтыков, услыхав это, сказал: «Целуй, государь, Жегемонт король, крест к великому государю нашему на всем на том, что в перемирных грамотах написано». Паны Рада сказали на это: «Целует наш государь крест на всем на том, что в перемирных грамотах написано». Сам король подтвердил то же самое. Какую же пользу извлек для себя Годунов из благоприятных обстоятельств на Западе, из борьбы между Польшею и Швецией? Перемирие? Удовольствие отнять у Сигизмунда титул короля шведского. Но ни одной этой отрицательной пользы хотел Годунов. Ему хотелось Ливонии. Приобрести эту желанную страну или часть ее было теперь легко, но для этого было средство одно, средство прямое, решительное. Заключить тесный союз с Карлом Шведским против Польши. Но Годунов по характеру своему именно не был способен к средствам решительным, прямым, открытым. Он думал, что Швеция уступит ему Нарву, а Польша – Ливонию или часть ее, если только он будет грозить Швеции союзом с Польшей, а Польша – союзом с Швецией, раздражать и ту, и другую, обнаруживая политику мелочную, двоедушную. Он боялся войны. Сам не имел ни духа ратного, ни способностей воинских, воеводам не доверял, страшился неудачью затмить свое прежнее, счастливое в глазах народа правление. И вот он хочет, чтобы Ливония сама поддалась ему. Старается поддержать неудовольствие ее жителей против польского правительства, возбудить сильнейшее, осыпает милостями пленных ливонцев, приказывает внушать рижанам. Слух дошел до великого государя, что им, рижанам, от польских и литовских людей во всем теснота. Хотят их отвести от веры и привести в паперскую и в езавитскую веру. Права, обряды и вольности их порушить. И так сделать, чтобы их немцев всех не найти и с фонарем в ливонской земле. Великого государя это очень опечалило. Он жалование и милосердие показал ко многим ливонским немцам. Такого милосердия им ни от какого государя не бывало и не будет. Такого государя благочестивого, храброго и разумного от начала русской земли не бывало. Наследовав мысль Грозного о необходимости Ливонии, Годунов подражал ему и относительно средства приобрести расположение жителей. Как Грозный хотел сделать из Ливонии вассальное королевство и назначал из своей руки королем датского принца Магнуса, так Годунов для той же цели еще при царе Феодоре завел сношение с шведским принцем Густавом, сыном Эрика XIV, изгнанным из Швеции и жившим в Италии. В царствование Бориса Густав приехал в Москву, и царь начал стращать им двоюродного брата его, Сигизмунда Польского. Льва Сапегу во время торжественного въезда посольского нарочно провезли мимо дома, занимаемого Густавом, что послы могли видеть этого соперника Сигизмундова. Но понятно, что все эти средства, не подкрепляемые действиями прямыми и решительными, не вели ни к чему. Несколько горожан нарвских составили заговор сдать город русским, но заговор был открыт, и заговорщики казнены. Годунов вызвал Густава не для того только, чтобы сделать его вассальным королем Ливонии. Он хотел выдать за него дочь свою Ксению, но Густав не захотел отказаться от протестантизма и любовницы. За это у него отняли Калугу с тремя другими городами, назначенными ему сперва в удел, и вместо них дали Углич. Нужно было искать другого жениха Ксении между иностранными принцами, и жениха нашли в Дании. Принц Иоанн, брат короля Христиана, согласился ехать в Москву, чтобы быть зятем царским и князем удельным. В августе 1602 года Иоанн приехал в Россию и в устье Наровы был встречен боярином Михаилом Глебовичем Салтыковым и дьяком Власьевым. В Ивангороде датские послы, сопровождавшие принца, говорили Салтыкову: «Когда королевич поедет из Ивангорода, будет в Новгороде и других городах и станут королевича встречать в дороге боярские дети и княжата, то королевичу какую им честь оказывать?» Салтыков отвечал: «В том королевичева воля. Он великого государя сын, как кого захочет пожаловать по своему государскому чину». Салтыков писал царю: «Когда мы приходим королевичу челом ударить, то он, государь, нас жалует не по нашей мере. Против нас встает и здоровается, витается, шляпу сняв. Мы, холопи ваши государские, того недостойны, и потому говорили послам датским, чтоб королевич обращался с нами по вашему царскому чину и достоинству». Послы нам отвечали: «Королевич еще молод, а они московских обычаев не знают. Как даст Бог королевич будет на Москве, то, узнав московские обычаи, станет по ним поступать». Салтыков описывал царю подробно, в чем был одет принц каждый день. Платьице на нем было атлас ал, делано с канителью по-немецки, шляпка пуховая, на ней кружевца, делано золото да серебро с канителью, чулочки шелк ал, башмачки сафьян синь. В Новгороде королевич ездил тешиться рекою Волховом вверх и иными речками до Юрьева монастыря. А едучи тешился, стрелял из самопалов, бил утят. Натешившись, приехал в город поздно и стал очень весел. За столом у королевича играли по музыке в цимбалы и по литаврам били, играли в сурны. Салтыков писал царю: «Датские послы говорят королевичу, чтобы он русские обычаи перенимал не вдруг. Послы и ближние люди королевича на то наговаривали, чтобы он вашего царского жалования, платьица что-нибудь к брату своему послал. И королевич говорил, что ваше царское жалование, платьица к нему первое, что он принял его с покорностью, с радостным сердцем, и послать ему вашего царского жалования первого не годится». Иоанн был принят в Москве с большим торжеством, очень ласково от будущего тестя и сына его. Царицы и царевны, разумеется, он не видал. Царь поехал в половине октября к Троице и на возвратном пути узнал о болезни Иоанна. У принца сделалась горячка, от которой он 28 октября умер на 20-м году жизни. Борис сильно горевал, Ксения была в отчаянии, а в народе шел слух, что принцу приключилась смерть с умыслу царского, что Борис, видя, как все полюбили Иоанна, боялся, что после не возвели его на престол мимо сына его Федора. В 1604 году начались было переговоры о браке Ксении с одним из герцогов шлезвигских, но прерваны были несчастьями Борисова семейства. Годунов искал жениха для дочери и невесты для сына между владельцами грузинскими. О том же предмете велись переговоры с Австрией и Англией. Сношения с австрийским домом продолжали носить прежний характер. В июне 1599 года Борис отправил к императору Рудольфу посланника, думного дьяка Афанасия Власьева, который ехал морем из Архангельска, норвежским и датским берегом, а потом Эльбою. На дороге гамбургское правительство встретило Власьева с честью, и он прославлял пред ним могущество и добродетели своего царя, рассказывал, как Борис при вошествии на престол велел дать служивым людям на один год вдруг три жалования. Одно для памяти покойного царя Феодора, другое для своего царского поставления и многолетнего здоровья, третье – годовое. Со всей земли не велел брать податей, дани, посохи и на городовые постройки. Делает все своею царскую казною. Да не только русских людей пожаловал, и над всеми иноземными милосердие его царское излилось. Немцев и Литву, которые по грехам своим были в ссылке по дальним городам, велел взять в Москву, дал поместья, вотчины, дворы и деньги. А которые захотели служить, тех принял в службу и годовым жалованием устроил. Торговым людям, немцам, дал по 1000 рублей, иным по 2000, и многих пожаловал званием гостя. Бурмистры отвечали: «Слышали мы подлинно, что государь ваш дороден, счастлив и милостив, и за его к бедным немцам лифлянским жалование по всей земле немецкой, вовеки ему честь и хвала». Нашедший Рудольфа в Пильзене, куда он выехал из Праги от морового поветрия, Власьев так говорил большим думным людям императорским: «Ведомо цесарскому величеству и вам, советникам его, что попустил Бог бусурман на христианство, овладел турский султан греческим царством и многими землями, молдаванами, волохами, болгарами, сербами, босняками и другими государствами христианскими, также где была из давних лет православная христианская вера, Корсунь город, и тут вселился магометанский закон, и тут теперь Крымское царство. Для избавы христианской царское величество сам своей персоною хочет идти на врага креста Христова со многими своими ратями, русскими и татарскими, сухим путем и водяным, чтобы Рудольфу цесарю вспоможение, а православному христианству свободу учинить. Но царскому величеству и вам ведомо, что крымскому хану водяного пути нет, кроме Днепра, а по Днепру города литовского короля и литовские черкасы. Великий государь посылал к Сигизмунду королю посланника просить судовой дороги Днепром, но Сигизмунд и паны Рада дороги не дали, и посланника к цесарскому величеству не пропустили. Король не хочет видеть между великим государем нашим и цесарем дружбы, а христианам добра. С турским ссылается и крымского через свою землю на цесареву землю пропускает. Да и прежде от польских людей над Максимилианом, арцикнязем австрийским, многое бесчестие учинилось. Так цесарское величество, подумав с братом своим Максимилианом и со всеми курфюрстами, государю нашему объявил бы, как ему над Польшею промышлять и такие досады и грубости отомстить. А великий государь наш хочет стоять с ним на Польшу и Литву заодно. Эта хитрая по тогдашнему речь начавшиеся несбыточным обещанием, что сам Борис пойдет на Крым, и кончившиеся призывом к войне с Польшей, показывает, какие жалкие попытки делало московское правительство вследствие совершенного незнания отношений между западными государствами. Годунов надеялся голословными обвинениями побудить императора Рудольфа к разрыву с Польшей. Цесаревы советники отвечали: «Король Сигизмунд и паны радные нам отказали. На Турского заодно стоят с нами не хотят. Да что с ними и говорить? Смятение у них великое. Сами не знают, как им вперед жить. Короля не любят». Цесарское величество большую надежду держит на великого государя Бориса Федоровича. Думает, что по братской любви и для всего христианства он его не забудет. Всего досаднее на поляков цесарскому величеству, что не может их на то привести, чтоб стояли с ним заодно на турка. Но делать нечего. Надобно терпеть, хотя и досадно. Цесарское величество с турским воюет, и если еще с поляками войну начать, то с двух сторон два недруга будут, а казны у цесаря не станет от турецкой войны. Но когда с Бог время, то цесарь станет над Польшею промышлять. Правду сказать, король Сигизмунд цесарю недавно послушен и любителен показался. Король ни в чем не виноват, пенять на него нельзя. Надобно пенять на поляков, которые великие недруги австрийскому дому. Этими словами австрийские вельможи давали ясно выразумить послу о тесном союзе императора с королем Сигизмундом. Поэтому сношения Москвы с Австрией не могли повести ни к чему. Борис не мог в угоду императору начать войну с турками, а император в угоду Борис не мог воевать Польшу. Королева Елисавета по-прежнему льстила Борису и послам его, чтобы доставить в России выгоды купцам английским. Узнав о восшествии на престол Годунова, Елисавета писала ему: «Мы радуемся, что наш доброход по избранию всего народа учинился на таком преславном государстве великим государем». Борис отвечал ей, что он учинился царем по приказу царя Феодора, по благословению царицы Ирины и по челобитию всего народа. В 1600 году отправлен был в Англию посланником дворянин Микулин, которому дан наказ: если спросят, каким образом учинился на государстве Борис Федорович, отвечать: «Ведомо вам самим. При великом государе Федоре Ивановиче царский шурин Борис Федорович, будучи во властодержавном правительстве, в какой мере и в какой части был, и своим разумом премудрым, храбростью, дородством и промыслом царского величества имени, какую честь и повышение, и государству московскому прибавление во всем сделал. Всяким служивым людям милосердие свое показал, и многое воинство устроил, черным людям тишину, бедным и виновным пощаду, всю русскую землю в покое и тишине и благоденственном житии устроил. И великий государь Федор Иванович, отходя с его света, приказал и благословил государыне-царице и своему царскому шурину быть на государстве московском. Государыня пошла в монастырь и по слезному челобитию всего народа благословила брата своего». Микулину при всяком удобном случае давали знать, что ему оказывается особенная честь пред другими послами. Так ему говорили: «В том месте, где вам выйти из судов в Лондоне, пристает одна государыня наша Елисавета Королевна, а кроме нее никто.